Свободная тема за неделю до президентских выборов. У микрофона Владимир Бабурин. И я пригласил сегодня в студию лидеров российских молодежных движений. У нас в гостях Мария Кислицына, руководитель программы «Уроки дружбы. Движения наши». Член штаба движения «Россия молодая» Илья Андросов, председатель московского молодежного отделения партии «Яблоко» Иван Большаков, член политсовета «Молодой гвардии Единой России» Андрей Татаринов и лидер движения «Ура» Сергей Шаргунов. Ждали мы тоже еще Сергея Удальцова, лидера авангарда «Красной молодежи», но по неподтвержденным данным у него возникли проблемы, возможно, даже и с правоохранительными органами, не сумели мы связаться с господином Удальцовым, его мобильный телефон не отвечает. Поэтому 6 человек будут сегодня в этой студии.
Здравствуйте,
во-первых. Да, здравствуйте. Всем здравствуйте. Мария, я вас прошу начать, наверное, «Ladies First», неделя до выборов. Ваше отношение к выборам, отношение движения «Наши» к выборам. Что для вас эти выборы 2 марта?
Ну, я думаю, что совершенно очевидно, не только для движения «Наши», а и для абсолютно всех людей в стране. Эти выборы – это очередной очень серьезный этап. За последние 8 лет Россия вышла на тот уровень, о котором 8 лет назад мы мечтать и не могли. И сейчас нам предстоит ближайшие 8 лет, 10, это будут годы становления очень серьезного, и, естественно, мы ждем от этих выборов решения, собственно, того, кто возглавит страну. Я думаю, что сейчас-то вопрос уже стоит в том, с каким процентом, какое количество людей в стране поддержит тот курс, который был намечен президентом нынешним Владимиром Путиным. И, соответственно, после выборов мы ждем того, что Россия войдет в ближайшие годы, благодаря последним реформам, войдет в десятку самых крупных экономик мира, самых развитых.
Пожалуйста.
Да, значит, это я, Сергей Шаргунов.
Во-первых,
хотелось бы сказать, что я, конечно, не считаю себя молодежным политиком, да и, собственно говоря, очень сложно считать себя политиком в нынешней ситуации. Скорее всего, я вижу себя пишущим человеком, но, тем не менее, с интересом принимаю участие в этой передаче, потому что впервые целых три представителя целых трех кремлевских молодежных организаций согласились на диалог. Как мы помним, до этого они всегда манкировали подобными разговорами и просто уклонялись от какой-либо дискуссии. Что касается выборов как таковых, понятно, что говорить здесь не о чем. То есть выборов просто нет. И этим можно умиляться и радоваться. Однако факт остается фактом, и для меня у меня нет никакого желания приходить на избирательный участок, потому что это даже фарсом не назовешь, просто каким-то призрачным явлением, когда толпы призраков сгоняются и бросают призрачные бумажки. Россия никуда не развивается, к сожалению, потому что, имея гигантские запасы, в частности золотовалютные, имея огромный стабилизационный фонд, тем не менее Россия разбазаривает себя в историческом плане.
Сергей, простите, то есть все-таки я вам возражу, вы человек достаточно молодой, и просто не помните те времена, когда молодыми считались люди где-то моего возраста, вот, а мне ближе к 50 уже, вот мне 46 лет. И когда выборы действительно были такие, когда выбирали из одного человека, а на участке просто люди загонялись. Вот просто натурально. Нельзя было не пойти на выборы. И по сравнению с советскими временами, я все-таки считаю, что прогресс достаточно большой.
Знаете, Владимир, сегодня мы знаем, что людей точно так же загоняют. Сегодня админресурс чудовищный. В данном случае я бы все-таки не проводил прямых сопоставлений. Потому что, в отличие от, конечно, весьма минусового советского времени, сегодня мы, в частности, лишены тех социальных гарантий, которые хоть как-то смягчали ту атмосферу.
Еще раз вам возражу, господин Чуров был у меня несколько дней назад, 10 дней назад в этой студии, и заверил, что насильно принуждение к голосованию – это нарушение закона, он будет за этим очень внимательно следить и постарается этого не допустить. Я хочу услышать Андрея Татаринова, который накануне на сайте «Молодой гвардии Единой России» написал, что он отправляется в тыл врага. Вот так вот, немного
не написал, это редактор нашего сайта дал такое нам. Значит, я тоже возражу с большим удовольствием.
То есть вы сейчас не считаете в тылу врага?
Считаю. Давайте я возражу Сергея Шаргунова, да, потому что мне есть что сказать. Значит, призрачные бумажки, о которых говорит Сергей, да, это как бы оскорбление 1/3 про всех проголосовавших в выборах Государственной Думы, да, в декабре прошлого года. Треть проголосовавших на думских выборах были молодые люди, была молодежь. молодежь. Да, поэтому призрачная ваша молодежь. Организация «Ура», да, и партия «Справедливая Россия». Вот что призрачно. Значит, наше отношение к выборам, самое непосредственное, молодая гвардия и на парламентских выборах, и на этих занимается непосредственным ведением своей избирательной кампании. У нас есть наши молодежные штабы, единственная организация из всех существующих на сегодня политических организаций молодежных, только у молодой гвардии есть свои собственные избирательные штабы. И к выборам относимся не так, как Сергей Шаргунов, который рассказывает, якобы там кто-то сгоняет, да, ему все равно. Ну, все равно, как бы, ну, не гражданин, уедет ты в Америку, как бы.
Нет,
там,
я не уеду.
Получай пособие, да.
Именно поэтому мне все равно на эти выборы, вот, потому что они являются издевательством, да, над гражданами страны.
Потому что 3 марта мы хотим проснуться в такой же стране, в какой живем мы сейчас. Да, мы не хотим,
да,
мы не хотим слушать
кризиса.
Такие же новости, как мы сейчас слушали перед нашей программой.
Вы хотите, чтобы УБОП не пускал удальцованный эфир, вы хотите, чтобы УБОП...
Вы говорите о том, что выборы фарс.
Да,
кому
мы хотим, чтобы
это
УБОП
претензия?
Не пускал, Сергей.
Претензия только к вам, к тому,
это
что в России сейчас...
Это претензия к вашим кураторам.
Нет, это претензия, ну, к вам в первую очередь, потому что сейчас в стране нет вообще никакой оппозиции. Потому что оппозиция абсолютно слаба.
Потому что ваша власть уничтожила даже намек на оппозицию в России.
Да это не власть,
не говорите ерунду, просто вы бессильны абсолютно.
Быть просто системной альтернативой партии власти. Никто не хотел ехать на броневике и захватывать Кремль. Но даже эти партии оказались репрессированы.
Сережа, это ваша вина, что нет оппозиции. Вы не востребованы себе, народом, понимаешь? Никакой не Богданов, не либералы, Путина, да? Не востребованы в стране. Ни ты, Сергей, ни Сергей Миронов.
Если будете говорить одновременно, то не будет слышно ни одного.
Никаких выборов в России сегодня нет. И вы просто жалко пытаетесь отстаивать эту линию. На самом деле, это, конечно, печальное и зрелище, и слышать это прискорбно, потому что... Сегодня выборы в Российской Федерации являются посмешищем для всего мира.
Вы будете это твердить бесконечно, да, как заученную
пластинку,
я понимаю.
Нет, мы не будем твердить. Мы просто посмеемся над вами.
Сергей, да, хорошо. Выборов нету. Кого ты хочешь выбирать? Зюганова? Да, старое коммунистическое чудовище, которое нужно положить в мавзолей, так же, как Ленина. Кто, кого? Богданова, масона, который становится страшно.
Когда вот он, вы создали такую атмосферу, вернее, не ты, а ваши добрые дяди.
Поддерживают вас.
Кого? Жириновского?
Действительно, сегодня кандидаты в президенты – это статисты. Именно такая атмосфера создана теми, кто курирует ваши так называемые кремлевские движения.
А кандидатов в президенты, давайте поговорим лично о вас.
Ни Богданов, ни
Медведева.
Так, господа, давайте...
Почему ты лидер поддержал кандидатуру
Медведева? Давайте...
Вот, Сережа,
ты знаешь, сколько у него этих лидеров за последние 8 лет?
Давайте, третий номер списка.
Кремлевская ложь. Давайте дадим слово Яблоку. Иван Большаков, молодец.
Уважаемые друзья, за последние 8 лет, если говорить о том, что произошло в нашей стране, ликвидированы были все политические свободы. Сегодня нет выборов, сегодня парламент превратился в место, где отсутствует политическая дискуссия. Сегодня суды принимают неправосудные решения, коррупция достигла колоссальных размеров, и в стране установлен авторитарный режим. Выборов в стране сегодня нет. Это видно, начиная по всем уровням власти, начиная от муниципального и заканчивая федеральным. Президентские выборы сегодня превратились, как сказал Шаргунов, в посмешище для всего мира, и это так. И ходить на такие выборы, участвовать в них и голосовать там за тех кандидатов, которые сегодня есть, это просто бесполезно.
Это уже говорит одно и то же.
Это бесполезно.
Трендида демократия, просто опошила. Она приходится
говорить одно и то же. Ты был в молодежном яблоке и пытался получить финансирование за свою работу, за участие в митингах. Ты просил за это, чтобы мы тебе платили за это деньги. Так что не тебе говорить, кто там, куда приходит, какие движения.
Татаринов, на самом деле, милый и яркий человек, и остается только сожалением сказать о том, что Кремль, к сожалению, использует очень многих талантливых людей, подбрасывает им какие-то дотации и в итоге выбрасывает, потому что вас салют, как слили из ФЭПа самых одиозных опричников, как закрыли сегодня так называемый русский проект «Единой России», как сливают сегодня ваши молодежные движения.
Это тебя слили, Сергей, тебя слили на выборах, Сережа, тебя.
Я вам скажу так, меня слить невозможно.
Вы всегда пойдете в следующее место.
Я, будучи независимым человеком, всегда понимал, что даже один в поле воин. Но ваша власть, конечно, продемонстрировала. Давайте не будем друг друга перебивать.
А у нас 30 депутатов.
Ваша власть, конечно, продемонстрировала то, что диалога с ней быть не может.
Движение «Ура».
Движение «Ура». Оно есть,
да?
Вы знаете, на самом деле в нынешней ситуации существуют только личности. Существуют только люди, которые смело и самостоятельно оценивают ситуацию.
Вот, Сергей, у вас есть реальные движения? Вот действительно.
Вы знаете, конечно. И я благодарен людям, которые остались верны мне, которые есть по всей России. Но я не вижу сегодня никакого смысла бравировать. Ну, оно проводит акцию. Я, кстати, не участвую.
Согласите меня, пожалуйста, на какое-то ваше мероприятие. Я хочу увидеть ваших людей.
Нет, Россия молодая еще не высказывала.
Я могу
Илья
вас
Андросов.
Пригласить на свое мероприятие. Я могу вам показать, знаете, фотографии лично с моих мероприятий.
С вами, когда вы сгоняете людей толпами на лестнице.
Господа, давайте Илье дадим сказать. Попытки говорить параллельно в несколько микрофонов, я думаю, в конечном счете мы здесь пытаемся все-таки как-то обсудить выборы, а такой путь дискуссии ни к чему не приведет. Но я хотел бы сказать просто буквально пару тезисов. Вот, во-первых, по поводу того, что выборы — это посмешище для всего мира. Я вот, например, не считаю, что выборы — это должны выполнять функцию какого-то веселого шоу, чтобы весь мир смотрел и радовался, какие мы молодцы. Выборы, они выполняют определенную функцию внутри государства. В нашем случае, да, действительно, вот будем лицемерить, мы все знаем, что победит, конечно же, Дмитрий Медведев, и вероятность этого 99%, 99%, непонятно, что должно произойти, чтобы этого не было. Почему он победит? Потому что людей сгонят? Потому что используют админресурс? Нет. Потому что он объективно популярен, потому что он объективно продолжает линию очень популярного Путина. Это все то, что мы видели на выборах 2 декабря. Когда на самом деле, возможно, был какой-то админресурс, но основной это процент «Единая Россия» получился совершенно справедливо за счет высокого рейтинга Путина. Понимаете, вот, кстати, хотел бы апеллировать к члену «Яблока», если не ошибаюсь, да? Замечательное интервью после уже выборов для газеты «New Times» сделал Алексей Навальный. Вот, он вышел из партии, или его выгнали, кажется, что-то такое случилось. И он, в общем, сказал, понимаете, мы внутри своей собственной партии, мы, конечно, можем говорить, что кровавая гобня, собственно, зажала все свободы и не пустила, и срезала нам голоса на выборах, но объективно ведь партия не популярна. И это проблема всей оппозиции. Если сейчас вот тот курс, который ведет Путин, который продолжит Медведев, популярен, если сейчас действительно власть пользуется поддержкой народа, значит, таков демократический выбор людей. Делать выборы искусственно свободными, какой смысл? Немцов, например, понял, что ему ничего не светит на выборах, сам снялся. Да? У Касьянова огромное количество испорченных бюллетеней. Можно говорить то, что ему эти бюллетени пририсовали, да, испорченные. Но тем не менее, мы же видели, какова была поддержка у его организации НДСМ и НДС.
А насколько выборы делает телевизор, по вашему мнению?
Насколько выборы делает телевизор?
Да. Вот насколько Ради вообще свободы. Российскую жизнь делает телевизор?
Например, телекомпания РЕН-ТВ.
Вообще говоря, есть оппозиционные СМИ, да, они, конечно, не столь масштабны, как СМИ, грубо говоря, провластные, такие как Первый, Второй, в некоторой степени Четвертый канал, но, тем не менее, может быть, процентов 20, может быть, близко к 30. Вы знаете, в этом году я ездил на замечательный политологический форум «Форос», и там он проходил в Крыму, и мы ехали туда вместе с моим другом, в купе вместе с женщиной, с ребенком, которая, по-моему, из Северодвинска ехала, как раз ехала отдыхать в Крым. Вот. И, в общем, мы тоже зашла речь о Путине. Вот. Мы там парочку анекдотов про Путина рассказали. Вот. И тут внезапно она встала на его защиту. Женщина, она сказала очень простую вещь. Она говорит, я знаю, что еще в 99-м году у меня зарплату задерживали по 4 месяца. И я знаю, что сейчас я могу, конечно, это мало, но на неделю летом съездить отдохнуть в Крым, а у нее муж морской офицер на флоте. Все. Здесь можно, конечно, говорить, что это пропаганда, что это телевизор, но уровень-то жизни действительно вырос. С чем тут можно спорить? И это связывают с Путиным.
Да? Уровень жизни начал расти не при Путине.
С вашего позволения, я все-таки скажу несколько слов. Очень коротко и конспективно заметить. Первое. Резко выросли цены на нефть.
Сегодняшняя власть бросает народу жалкие унизительные подачки. Значительная часть нашего народа ненавидит эту власть. И она не ходит на выборы. Выборы частично фальсифицированы, частично через админресурс, частично через невиданное в мире оболваивание граждан проводится в нашей стране. Когда вы говорите о том, что оппозиция может конкурировать с властью, вы просто врете, потому что оппозиция ликвидирована всеми методами, включая уголовные, и сегодня не пущена для публичной дискуссии. Значит, если вы говорите о том, что уровень жизни у нас в стране прекрасен, скажите, почему в период правления, вот в период этой восьмилетки, выросло значительное количество долларов миллионеров, количество олигархов в нашей стране. Скажите, почему у нас сегодня старики влачат позорное нищенское существование? Это в стране, которая является якобы мировым лидером. В стране, которая, как вы говорите, будет прекрасно развиваться. Разве это не людоедство, когда наши бабушки и дедушки сегодня, по сути, влачат полуголодную жизнь? И это прямой упрек этой власти. Ответить ей нечего. Она может только ставить знак равенства между теми, кто ее критикует, и так называемыми врагами народа. И для вас, так называемых кремлевских молодежных организаций, она придумала одно единственное занятие. Пинать, ритуально топтать всех противников этой власти. Ну, кого вы топчете? Слушай, вы же сегодня лишили...
Что вас так затоптать
можно? Да, потому что единственный метод противостояния вам какой? Приводит людей в тюрьму. Потому что сегодня в Таганском суде рассматривается дело лимоновцев, на которых напали румоловцы, как известно, и которые пытались отбиться. Эти ребята сидят, да, вам смешно, но вас всех сольют. Эти ребята, как известно, уже больше полугода томятся в тюрьме только за то, что пытались дать отпор.
Ребята а те люди, которые... Ребята потому что они нарушают закон.
Оружие погубло по нашим городам.
Ну, конечно, конечно.
И газовые баллончики.
И вы знаете прекрасно, что вам закон не писан. Мы помним о том, как на Автозаводской, на активистов оппозиционных движений напали люди с бейсбольными битами и в масках. И мы знаем этих людей, мы знаем, кто их вызволял. У нас есть эти фамилии. И я уверяю слушающих нас кремлевских чиновников, что они обязательно ответят перед законом в ближайшие годы.
Кто эти
потому
люди?
Что
скажите,
перебитые
скажите,
руки и ноги, проломленные головы и все репрессии, которые были осуществлены за эту восьмилетку, являются позором этой власти.
Расскажите,
и убитые,
кто
и
эти
то, что,
люди?
То, что в последнюю восьмилетку управление по борьбе с организованной преступностью, а именно УБОП, было официально нацелено на борьбу с политической оппозицией, является преступлением действующей
подождите,
власти.
Мы
и власть
поняли,
за это будет
отвечать. Вы хорошо выучили свое выступление.
Это единственное, что вам можно сказать.
Ответьте, пожалуйста, конкретно хоть на один вопрос. Во-первых, так, где и когда можно увидеть ваших сторонников? Это вопрос, который я вам задала в прошлый раз, вы мне на него не ответили.
Вот
вопрос номер два.
Давайте
кто
на первый.
Те люди...
Сергей, отвечайте на первый вопрос. Где и когда можно увидеть ваших сторонников?
Мои сторонники находятся по всей России. Но в отличие от вас, я не стремлюсь к тому, чтобы сгонять бесчисленные толпы на Ленинский проспект и пугать всех массовостью.
Где можно
моих
увидеть
сторонников
их
можно...
работу?
Работу?
Да, то, что они делают.
Наша работа.
Нет, на стране
сегодня
говорим,
это наши мысли и наши слова.
Да, и митинг,
хорошо.
Давайте я
ваши
хочу,
слова
да,
это да. не работа.
По поводу всего. Можно,
я понимаю, что
Андрей, у меня тогда к вам.
Топтание, да. Ритуальное топтание это и есть ваша деятельность.
Это, Сергей, вы повторяетесь. Извините.
Да,
а что еще
остается? Общие слова и опять ни одного правда. Ответа.
Тогда прошу, Илья, Андрей, Мария, вопрос такой. Насколько вы самостоятельны, действительно, вот, насколько вы сами принимаете решения? Я приведу один пример. Некоторое время назад нам объявили, что некое молодежное прокремлевское движение, я не буду его называть, чтобы не создавать ему лишней рекламы, нет его представителя здесь сегодня в студии, будет нас пикетировать.
Радио Свобода.
Да. Ну, действительно, пришла группа молодых людей.
Что?
Вот, пришла группа молодых людей и развернула лозунги. Вот, на лозунгу было написано «Голос Америки, скажи правду».
Отлично.
Наш сотрудник спросил, ребята, а вы чего сюда пришли вообще? А мы хотим, чтобы сказали правду. Я говорю, ребята, вы адресом ошиблись. Офис «Голос Америки» находится на Рублевском шоссе. А вас кто сюда послал?
Находится
а мы сами.
Так. Все прекрасно. Значит, офис находится...
А как вы принимаете решение?
Значит, это все, да, абсолютно вымысел таких людей, как Сергей Шургунов, который, конечно, прекрасный писатель, он меня похвалил, я его тоже не могу не похвалить.
Подожди,
Сережа,
вымысел, что, пикет?
Занимайся, значит, как бы писаниной, политикой, спасибо, займемся мы. Без тебя. Значит, наше движение абсолютно самостоятельное, да. Разумеется, вот этот как бы популизм, который развивают здесь наши оппозиционеры, просто лживый, как бы, да, и глупый, абсолютно шаблонный. Этот популизм мы слышим 24 часа на «Эхе Москвы», да, на, извините уж, пожалуйста, на «Радио Свобода», да, на РЕН-ТВ. Да, очень страшно жить. Мир просто превратится в труху, пока Путин, да, сидит в Кремле, и его преемники будут... Это полный бред. То, что я, вот Иван Большаков напомнил мне мое присутствие в организации «Яблоко», да, я могу сам напомнить свое присутствие в других оппозиционных организациях и сказать, что это все дело я абсолютно самостоятельно. Я абсолютно самостоятельно, в конце концов, я пришел в прокремлевский лагерь, в «Молодую гвардию», да, наконец-то я сам нашел, да, свою идеологию, свою организацию. Никто мне не звонили, какие-то кураторы, да, я сам пришел, открыл дверь, пришел, самостоятельный выбор, самостоятельного человека. Все акции, да, пикеты, я, например, не способен говорить ложь, да, мои друзья не способны говорить ложь, это видно, да. Мы боремся за то, что мы верим, да, это тупой как бы популизм наших оппозиционеров, да, им просто нечего сказать, они говорят о том, что нас привозят на каких-то автобусах. Вы посмотрите на митинг какой-нибудь Юлии Малышевой, да, которые такие же автобусы стояли, да, ребята приезжают с региона, но если у «Молодежного яблока» есть 15 человек, которые базируются в Москве, это вся их организация, то у нас по всей стране есть отделение, и да, этих ребят нужно привезти отсюда автобусы, да. То, о чем вы все время нас попинаете, рассказываете.
Правильно, вы созданы за государственный счет, на деньги налогоплательщиков.
Мы созданы за счет
политической партии. Откуда такие данные? Опять же, четкий вопрос.
Вот я так и не услышал ответа. Сергей, извините.
Откуда такие?
Я ответил насчет полной самостоятельности. Я ответил. Более того, я ответил не просто, а лозунгом.
Вот чем вы можете объяснить примером? Вот я вам привел вполне конкретный пример. Люди пришли пикетировать, они даже не знали, что они пикетируют и куда они пришли.
Это не совсем корректно, потому что, да, о той организации, которая
нет. Я привел не пример с пикетом, да, и наблюдение этого пикета. Я вам привел, например, личный пример. Вот я сейчас сижу здесь в студии перед вами, да, и рассказываю свои, доказываю вам и говорю свои убеждения, да, свои мысли. Здесь нет никакого куратора за моей спиной, да, который мне рассказывает, Андрей, ты должен сказать это и это. Я говорю то, что я думаю, да. Я рад, что в моей организации еще тысячи таких же, как я, моих сторонников. Вот и все.
Илья.
Ну, вообще, это такое распространенное заблуждение, которое, наверное, очень сильно снижает уровень нашей политической культуры, о том, что, по крайней мере, в молодежной политике, ну, так мы его можно в кавычки взять, но все равно, все считают, что все кем-то куплены. Ну, там, оппозиционеры говорят, что мы все куплены Кремлем, ну, мы чаще всего говорим, что все оппозиционеры куплены Америкой. Вот, на самом деле, мой опыт общения с огромным количеством самых разных людей, в том числе и нацполов, и либералов, с которыми я общаюсь в университете, и, конечно же, консерваторов и так далее, привел меня к тому выводу, что на самом-то деле у людей просто есть разный взгляд на мир, и они занимаются политикой в соответствии с этим взглядом. Вот, честно, я, например, не верю, что, например, Илью Яшина там, или Марию Гайдар, или там, Сергея Шаргунова кто-то купил. Ну, наверное, у людей действительно такой взгляд. И на радио «Свобода» работают тоже люди, у которых вот такой определенный взгляд. Вот. Но, с другой стороны, и оппозиционерам нужно смириться с мыслью о том, что может быть и противоположный взгляд. Это абсолютно нормально.
Вот. Мы бы рады. Давайте дискутировать. Ну,
одни взгляды в большинстве, знаете, другие в меньшинстве.
Господа,
власть уничтожила любую дискуссию.
Господа, единственное, что невозможно на радио «Свобода», чтобы не вовремя вышли новости. Все.
Говорит радио «Свобода» в Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержана группа скинхедов и футбольных фанатов, подозреваемых в нападении на уроженца Азербайджана, у которого вчера вечером отобрали деньги и мобильный телефон. По данным ИТАР-ТАСС, задержано 13 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Российский теплоход «Лидия Демиш» был задержан в Японском море северокорейскими пограничниками по обвинению в нарушении государственной границы. По информации российского посольства в Северной Корее, экипаж в безопасности. Сотрудники дипмиссии постоянно поддерживают с моряками связь. На борту судна находится более 20 человек. У побережья Камчатки в Охотском море ведется поиск двух российских моряков, пропавших сегодня ночью с борта рыболовного судна «Садовск». Спасатели считают, что шансов найти пропавших живыми практически нет, поскольку температура воды не превышает 0 градусов. На Украине в Донецкой шахте «Полтавская» погиб человек, еще один госпитализирован с травмами. Как сообщили в МЧС Украины, горняки попали под завал в забой, и тело погибшего уже поднято на поверхность. Европейский Союз временно эвакуировал с севера Косово сотрудников своей миссии по соображениям безопасности. Уже неделю местные сербы активно протестуют против отделения края от Сербии. Курдская рабочая партия призвала живущих в Турции курдов начать восстание в ответ на операцию турецких военных против сепаратистов. Один из лидеров Курдской рабочей партии Бахус Эрдал призвал курдскую молодежь сделать невыносимой жизнь в турецких городах. На Кубе Рауль Кастро будет официально объявлен сегодня новым президентом вместо Фиделя Кастро, заявившего недавно о своей отставке. Силы безопасности Йемена объявили о предотвращении взрыва на нефтепроводе. Как утверждается, взрыв готовился на трубопроводе, через который нефть поставляется на терминалы в Красном море.
Свободная тема в прямом эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. За неделю до президентских выборов мы пригласили в нашу студию лидеров российских молодежных движений. Руководитель программы «Уроки дружбы движения наши» Мария Кислицына, член Политсовета «Молодой гвардии России» Андрей Татаринов, лидер движения «Ура» писатель Сергей Шургунов, член штаба движения России «Молодая» Илья Андросов и председатель Московского молодежного отделения партии «Яблоко» Иван Большаков. Господа, сейчас я хочу вас попросить ответить на вопрос, который меня занимает уже достаточно долго. На прошедших парламентских выборах партия «Единая Россия» победила во многом благодаря тому, что ее федеральный список возглавил президент России Владимир Путин. И все российские города были украшены перетяжками. План Путина – победа России. Вот вы мне можете объяснить, что такое план Путина? Я не знаю, чему сейчас учат в школе. Вот когда я учился в первом классе, нас учили так. Вот мы прочитали какой-то рассказ, а потом надо составить план этого рассказа. Пункт первый, пункт второй, пункт третий. Поэтому я был абсолютно уверен, что план – это какие-то пункты вот с первого там, до десятого, двадцатого, тридцать пятого. Прочитать план Путина мне никогда и нигде не удавалось. Может быть, вы все-таки знаете, что это такое, Мария Кислицына?
Ну, значит, план Путина представляет собой комплекс самых различных программ, национальных проектов, которые должны своей целью в итоге сделать, как я уже говорила в самом начале, это ввести Россию в десятку самых крупнейших экономик мира. Что конкретно включает в себя план Путина? Это самые различные программы, касающиеся абсолютно всех сфер жизни страны и экономических ее как бы, направлений, и социальной сферы. Это самые разные программы развития страны, программы развития регионов, программы развития инновационных технологий в стране. То есть самые разные проекты, которые способны вывести Россию в число лидирующих экономик.
Так, вариант первый.
Значит, план Путина, как вы прям хотели его где-то прочитать, если да, хотите вот его прочитать и увидеть в одном документе, хочу то на самом деле план Путина – это все его выступления к Федеральному собранию. Да?
Вот этот вариант я слышал, понимаете?
Значит, что
вот
такое план Путина?
Андрей, извините сразу, значит, вот то, что это выступление, обращение к Федеральному собранию, это не выдерживает никакой критики, потому что обращение к Федеральному собранию – это годовой план. И если человек хочет 8 лет выполнять годовой план, то, скорее всего, это человек либо не очень умный, либо просто саботажник.
Либо просто плохо эти обращения к Путину в Федеральном собрании. Второй, третий вариант. Значит, что такое план Путина, да, и почему это победа России? Значит, прежде всего, план Путина заключается, если говорить за неделю до выборов, то план Путина заключается в победе Медведева на этих выборах сейчас. Значит,
победа, то есть, если Медведева план Путина – победа России, то теперь план Путина – победа Медведева.
Значит, план Путина с победой Медведева 2 марта 2008 года означает как раз реализацию этого самого плана. Что такое план Путина? Это защита, продолжение защиты суверенитета нашего государства. Это продолжение политического курса на стабильность и на динамичное экономическое и политическое развитие нашей страны. Это курс на выведение России на международную арену в тех условиях, когда она сможет говорить на равных со своими партнерами и оппонентами в мировой политике. Это укрепление авторитета и уважения России как конкурентоспособного государства на мировой арене. Это как раз то, что говорил Илья, мой коллега, это тот план, когда женщина, которая едет в купе, да, рассказывает о том, что сейчас у нее полный холодильник, у нее есть возможность поехать отдохнуть в Крым, несмотря на то, что как это было там, раньше, да, это было нереально, да, там, с военным, мужем военным, да, как бы, и находясь на каких-то дотациях от государства. Сейчас это реально, вот что план Путина, это качественное улучшение жизни каждого конкретного гражданина нашей страны. Да, я, вот если мы находимся на Радио Свобода, наверное, вам будет интересно услышать такие же примеры из уст ваших же коллег. Да? Например, один из иностранных телеканалов, я тут не помню, не буду обманывать, CBS или CNN, делала на протяжении уже 10, даже чуть больше лет, делала цикл передач об одной конкретной семье в России. По-моему, даже на вашей радиостанции или на радиостанциях Москвы рассказывали об этом материале. Так вот, они снимают одну и ту же семью на протяжении нескольких лет. Снимали они ее в 90-е годы. Да? Это была совершенно страшная лачуга, да, с пустым холодильником, да, и жили люди, значит, в лохмотьях, да, вот эта семья. И сейчас приехали они, этот же телеканал приехал к ним сейчас, после 8 лет правления Владимира Путина. Да? Это полный холодильник, это отремонтированная квартира, да, и приличная одежда и работа. Вот что такое план Путина, да, это успех, успех Путина, это не успех конкретного человека, да, это успех каждого из нас, вот что такое план Путина.
Давайте с другого фланга послушаем про план Путина. Сергей Шаргунов.
Я думаю, что план нормального лидера страны – это широкая и живая общественная дискуссия. Это модернизация государства на те сверхдоходы, которые сегодня государство имеет. Это поднять производство и сельское хозяйство. Но, к сожалению, план, который мы видели все эти 8 лет, означает, прежде всего, лишение власти легитимности, означает выдворение любых оппонентов прочь из политики, означает унизительные, прошу меня не перебивать, означает унизительные и убогие подачки гражданам. И, по большому счету, означает то, что замороженная, гниющая территория рискует стремительно распасться впоследствии. То есть, в данном случае, такой план означает гибель и распад. Это очень печально.
Сначала Иван Большаков.
Нет, я хотел бы просто, можно, извините, да, сразу, Сергей, сказать одну фразу, да, что цель лидера государства, да, это не вести дискуссию, а обеспечить качественную, сытую и богатую жизнь любому гражданину своей страны, а не общественную дискуссию, как вы у себя в живых журналах.
Можно маленькое сказать? Возражение?
Вот что.
Значит, именно поэтому получается, что план Путина – это победа не России, а Северной Нигерии. Россия превращается в Северную Нигерию, потому что задача европейского политика и нормального лидера государства, может быть, даже не самому вести дискуссию, если он не может, но организовать нормальный политический диалог в стране. В противном случае, такая глубокая и яркая страна, как Россия, превращается в жалкое подобие государства.
Отъедьте на 300 километров от Москвы, и у любой бабушки в любом городе, там в Козельске, в Тарусе, где угодно, спросите, чего она больше хочет для себя и для своих внуков.
И она скажет жизни. Вам, изменилась ли ее серьезная жизнь. Посмотрите,
да,
на эту бабушку. И
скажу,
посмотрите, как люди живут за 300 километров от Москвы.
Я бы хотела
дракусью в своем селе. Вот вам процветание России.
Моя мама бюджетный
не
работник.
Победа, а беда.
И я знаю, беда как России. Насколько давайте, лучше бюджет, стали.
Поэтому тупая укурка этим планом ничего не даст.
Так, надо, Сережа, сейчас люди жизнь хотят дискутировать.
Так, господа, я хочу услышать.
Вам интересно только то, что вас не пускают на Первый канал, и ничего больше.
Все, дискуссия.
Я хочу услышать, знает ли, что такое план Путина представитель партии «Яблоко».
Я думаю, бесполезно спрашивать не только меня, но и представителей прокремлевских движений, что такое план Путина. Уже 8 лет Владимир Путин находится у власти, и за это время... Что же он делал 8 лет, скажите мне? Что он делал 8 лет, если у него только-только сейчас, по прошествии его двух президентских сроков, появился какой-то план? Это для меня план Путина, это... Как я понимаю, что это сохранение действующей политической группировки у власти на неопределенный срок. Именно для этого они задумали этот план. Вот сегодня они нам предлагают Медведева в качестве преемника. И все делают для того, чтобы не было никого другого, кроме как этого Дмитрия Медведева. Этот план, как мне кажется, он как раз-таки и предполагает ликвидацию оппозиции, ликвидацию многопартийности, свободы слова. Именно этим всем 8 лет Владимир Путин и Единая Россия его в этом поддерживала. Этим они занимались. Потому вот прокремлевские движения какое-то время назад в сегодняшней передаче не случайно сказали, да, вот есть там первый, второй, третий, четвертый канал, которые провластны. Вы поймите, ни в одной нормальной стране не должно быть никаких провластных каналов. Средства массовой информации должны быть независимыми.
Зависит страны, где это есть.
Разные. Все, большинство европейских стран, Америка, Канада,
это
разные.
Поставьте
мне сказать.
Уже Америка,
каналы должны разные точки зрения предлагать.
Первый канал,
разные точки зрения.
Чем не разные?
Все каналы основные, государственные, те, которые не были государственными, их огосударствовали, или они стали государственными. Знаете, все остальные контролируются сегодня властью.
Черный список лиц, которые запрещены на телевидении.
Точно так же, как эти списки есть у либеральных СМИ.
Там это бред. Вот, да, это вот не то, бред. То, что вы сейчас говорите, вот именно
и у нас
вы,
тоже есть.
Вот именно, ну, знаю, именно вы, знаю, вы Единая Россия и действующая власть сделали сегодня такую систему, что сегодня СМИ делятся на провластные и оппозиционные. Это вот сделали
это
вы. Средства массовой информации это должны высказывать разные точки
зрения. Иван, вы нет, есть значит, каналы, извините, которые... вы тоже, значит, двойка, не знаете вы тоже, что такое план Путина. Вот не знаете. Хочу знать, что такое план Путина. Илья Андросов, пожалуйста.
Сначала буквально краткий комментарий. Ну, вот очень странная, на самом деле, позиция у нашей, так сказать, либеральной оппозиции. Более того, на мой взгляд, они, скажем так, мыслят абсолютно патерналистски. Вот демократия будет, когда мы пойдем на Первый канал, когда у нас будет демократичный президент, и вот оттуда сверху нам сделают демократию. Но сначала дайте нам Первый канал. Вот я не знаю, Маш, ты была на Первом канале, выступала?
Андрей? Не была.
Ну, не знаю. Ну, я вам скажу так, что я постоянно выступаю на Первом канале.
Ну, да!
Вот честно, я тоже на Первом канале не выступал. Разумеется, выступаю на культурные и общечеловеческие темы. Потому что вот есть даже передача... Ну, и что? Любой нормальный...
Так, господи, вы мне опять заболтали план Путина. Я хочу узнать про план Путина.
Нет, всего 10 человек выступают из года в год, потому что все остальные запрещены.
Ты послушай, это Москвы, когда один ведущий
ходит, это передача другого. Я не хочу выступать здесь, адвокатом «Эхо Москвы», но я могу заметить, что там выступают постоянно и Леонтьев, и Пушков, и Проханов, и все прочие.
А также Злобин, а также Новодворская,
все, кто хочет.
И так далее.
А также
Латынина.
Это нормально.
Это нормально.
А вы знаете, какой процент населения охватывают упомянутые вами радиостанции? Да мизерный. Вы не уважаете граждан. Граждане имеют право.
Граждане не хотят не читать.
Вот самое главное, неуважение.
Вы залили кровью телеэкраны, ваши кураторы. Они вместо программы «Свобода слова», которая сегодня самая рейтинговая в Украине, программы Савика Шустера, показывают бесконечную «Стальную хватку» и прочие кровавые сериалы, от которых людей уже тянет блевать.
Сергей, у тебя пластинка заела.
Нет.
Нет?
Нет, нет.
Да, потому что это все, что вы можете сказать. Вам смешно, пластинка заела, а сколько за вами людей? Ой, а мы все равно победим. Нет, вы проиграли. Исторический вердикт уже очевиден.
Очень,
вы проиграли.
Очень хорошо, очень вы хорошо. Ладно,
Илья, расскажите мне про план Путина.
Теперь по поводу плана Путина. Тут было сказано, что у Путина... За 8 лет не было плана. Ничего подобного. На самом деле, один из ключевых элементов плана Путина, в том виде, в котором он есть сейчас, это Россия, суверенное государство. И это тот тезис, который Путин отстаивал с самого начала своего правления. Это еще когда он в ранге премьер-министра, фактически, сумел, так сказать... остановить вакханалию в Чечне и восстановить...
Суверенную демократию вы имеете в виду?
Суверенитет. Суверенитет как таковой. Когда он сумел сохранить территориальную целостность России...
Это его обязанность по Конституции.
Это его обязанность.
А не план.
Это его обязанность, правильно. Но тем не менее...
Как таковой
государство России, суверенитет, до Путина не было. Ельцин этим не очень сильно занимался. Вот и первый элемент плана Путина. Сохранение территориальной целостности России, жесткое отстаивание национальных интересов. Дальше появилась вторая идеологема, очень важная. Это идеологема инновационной экономики. И то, что нам говорят, что Россия должна превратиться в Северную Нигерию, ну это просто чушь собачья. Все то, о чем сейчас говорит власть в плане экономики, это именно модернизация. И, например...
Говорит, правильно, говорит.
Ну что значит говорит?
Вы сказали, что главная работа — это слова.
Нет, подождите.
Не далее, как 20 минут назад.
Но не работа власти.
Идет огромная работа. Создан инвестиционный фонд, создана государственная корпорация нанотехнологий. Идет колоссальная работа по модернизации экономики. Красноярские тезисы Дмитрия Медведева — это либерализм в чистом виде, экономический либерализм. О чем он там говорил? Он говорил о том, что нужно дать больше свободы малому бизнесу. Он говорил о том, что нужно снизить ставку налога НДС. Понимаете?
Да, да. Но Медведев вас и похоронит, вы это должны помнить.
Сергей, слушай, честно, ты просто смешно выглядишь. Ты выглядишь как...
Все, кто сегодня отстаивает Путина, будут первым пинком под зад, отправленным в ближайшее время.
Ты выглядишь как бездарный Жириновский. Жириновский делает то же самое, но он, в отличие от тебя, умен и талантлив. Вот.
Личное оскорбление ничего не меняет.
Второй тест — это инновационная экономика. Дальше третий тезис очень важный, это сбережение народа. Это та национальная идея, которую Путину подсказал Солженицын. О чем он сказал? О том, что нужно беречь народ, в конце концов. Вот. И отсюда пошли нацпроекты. Действительно, возникла эта идея о том, что невозможно поднять страну, если мы будем наплевательски относиться к народу. Отсюда вся социальная политика идет. Два оставшихся тезиса — это тезис русского мира, именно тезис о том, что Россия не будет отказываться от своей цивилизационной миссии в Евразии, и о том, что, безусловно, будет сохраняться русский язык и русская культура. Ну и, в конце концов, пятый момент – это развитие гражданского общества. Здесь, конечно, любят посмеиваться над, например, над общественной палатой, но, тем не менее, это абсолютно нормальный орган гражданского общества, где действительно проходят дискуссии. И нельзя сказать, что там вот одни государственники, там есть люди весьма либеральных убеждений. Вот. И вот, собственно, пять тезисов плана Путина, он совершенно конкретен, и более того, ничего адекватнее, на самом деле, никто еще пока не предложил. Вот и все, все элементарно, ну, просто. Очень...
Особенно социалка у нас процветает, вы абсолютно правы.
Не скажу, что сильно вы меня просветили, я тут вот своему коллеге с телевидения предложил такой клип сделать, ему даже идея понравилась, но сказал, что пока это невозможно. Такая большая книжка, значит, на ней написано «План Путина», ее пытаются открыть, а на нее ставится штамп «Top Secret».
Господа, вы понимаете, ну, если не хотеть слушать, если закрывать глаза, то если вы закрываете глаза, то, конечно же, вы ничего не увидите. Можно отрицать наличие какой-то государственной программы, государственной концепции, государственной идеологии, да? Можно, но она есть. Но если вы не хотите ее видеть, ну, вы не будете ее видеть, это ваше право. Вот. Мы, видим очень конкретно.
Давайте вернемся к выборам. До выборов в России остается неделя, до выборов в Соединенных Штатах почти год. Все российские каналы гораздо больше рассказывают о том, как идет подготовка выборов в Соединенных Штатах. Вот вам это не обидно?
Понимаете, в чем дело? Я уже сказал, что выборы — это не телешоу. Ну, у выборов функция другая. Ну, например, там, не знаю, может быть, кому-то больше нравится смотреть «Дом-2», он захватывает, да? Население, наверное, даже в большей степени, чем у выборов в США, да, там, или шоу Малахова. Выборы, они другую функцию выполняют. Да, конечно, противостояние на выборах президента Соединенных Штатов Америки очень сильно, и там действительно совершенно непонятно, кто будет выбран в итоге. Но здесь есть очень важный момент. США — это государство, которое для себя уже все стратегические вещи решило. Ну, понимаете, ну, да, там может быть Барак Обама, может быть сенатор Маккейн, что у США радикально изменится внешняя политика? Очень вряд ли. США при республиканце Буша бомбила Ирак, а при демократе Клинтоне бомбила Югославию. Что у них радикально изменится экономическая политика? Может, они там внутри государства обсуждают, а вот... Один кандидат говорит, мы за демократию, другой кандидат говорит, нет, мы за социализм. Третий кандидат говорит, мы вообще там монархию хотим восстановить. Нет, они для себя уже все стратегические моменты решили. У нас ситуация совершенно другая. У нас вот Медведев, он, до этого Путин, воплощает вполне адекватный курс на сочетание демократии, либерализма относительного в экономике с сильной государственностью. Это нормально. То, что предлагают другие кандидаты, они это стратегически вообще никоим образом не соотносятся с тем, что предлагает...
Вы знаете, что вы мне напомнили? В 96-м году демократы, которые всеми силами, правдами и неправдами тащили на второй срок в Кремль Бориса Ельцина и мочили по всем каналам, просто вот мочили откровенно Геннадия Зюганова, говорили, да, понимаем, это не очень красиво, это не очень хорошо, но у нас вот выбор такой, потому что сейчас мы выбираем вектор движения. Если мы сейчас выберем правильный вектор движения, а дальше вот все будет хорошо. И в итоге остались выборы без выбора. Понимаете, когда... Вот слово «выборы», оно говорит «выбор» между «А» и между «Б». А здесь нет выбора. Выбор заранее известным результатом. Это не выбор.
Вы ставите в вину «А» то, что не существует «Б».
Ведь, я никому ничего в вину не ставлю.
Нет.
Это по вашей вине не существует оппозиция.
По вашей не существует,
она самая...
ребят. Нет. Да, вы посмотрите, потому что вы слабые, потому что вы не можете никого
нет, подождите,
убедить.
Сколько процентов средств массовой информации основные посвящают, вот для примера, например, съезду оппозиционной партии. Сколько минут в эфире основных телеканалов? И сколько в эфире минут посвящено там съезду «Единой России», например?
Что там обсуждать-то? Вы 15 лет одно и то же говорите.
15 лет говорите вы одно и то же, потому что Путин, он наследник Ельцина, он проводит ту же самую политику. И все ваши друзья и ваши кураторы, о которых мы здесь говорили, они поддерживали Ельцина, проводили его политику.
Это ваши кураторы поддерживали как раз-то Ельцина.
Яблоко было оппозицией Ельцина. И вы как раз-таки, вот ваши люди поддерживали сначала Ельцина, теперь Путина, теперь Медведева. Вы в поддержку, потому что это власть.
Вот здесь было
потому что это власть. Как только они перестали быть властью, вы перестаньте их поддерживать.
Позвольте. Здесь было сказано несколько слов по поводу стратегии государства. Я согласен. Да, нужно определяться со стратегией. Но мое ощущение состоит в том, что нынешняя власть ни с какой стратегией определяться не хочет. И главным курсом становится шизофрения. Тот пиар, который вдалбливается в сознание граждан. Опять, да, личный выпад. Ну, вам нечего ответить. Сергей, я хочу вам сказать, что то государственничество, эти тезисы ложные, потому что тот суверенитет, о котором вы говорите, его опровергают последние действия господина Путина. Сегодня какие вам очень приятно пиаровски плясать по поводу Косово, но не забывайте, кто вывел миротворческий русский контингент оттуда. Не забывайте, кто пустил войска НАТО в Среднюю Азию. Не забывайте, Ельцин. Что после признания... Кто? Ельцин. Ну, я очень рад вашим познаниям. Это сделал, как к нему не относись, Владимир Владимирович Путин. И мы прекрасно понимаем, что никакое русское население, ни Крыма, ни Приднестровья, никакая власть отстаивать не будет, даже после признания Косово. Поэтому все разговоры о суверенитете являются дешевым пиаром. Существуют только экономические интересы и олигархический строй. Но существует действительно в кавычках государственничество внутри России. И это порядки Северной Нигерии, где, кстати, примерно такое же количество населения и примерно такое же количество недр. Вот, значит, продавать просто необработанные недра, гнать их, шантажировать весь мир, пока эти недра не исчерпаются. О какой стратегии, о каком поиске стратегии можно говорить, если мы уже подходим сегодня к исчерпанию наших ресурсов? А они не развивают страну. Главный план Путина – это, конечно, модернизация. Да, мы всегда говорили о сбережении народа. Но где это сбережение? Люди получают реальные живые деньги, о которых столько вещают. Как можно, я
получаю, а где старики?
Где в рамках нас проекта? Ну, вы понимаете, что, к сожалению, у нас проекты оказались фуфлом. Я бы сам очень хотел бы, чтобы они реализовывались. Ну, вы видите реальные кардинальные изменения в уровне жизни наших людей.
Да, очень я вам говорю, на примере своей семьи.
А я вот спрашиваю вас о стариках. А вот о стариках еще раз.
У меня в семье нет бабушки и дедушки.
Пенсию, да, она даже ходить никуда не вынуждена. Сергей, давайте вернемся к вопросу, как бы,
вот
да, который мы вам задавали.
Приносите их в копейки. Ну, я надеюсь, что добрый внучек... А ей все-таки поможет.
Понимаете, здесь есть здесь такой очень, такая очень интересная позиция оппозиционная.
Путина, да, и так далее.
Андрей, вот смотрите, оппозиция критикует власть сразу со всех сторон. То есть у нас, с одной стороны, ее критикуют с точки зрения социальных позиций. Почему пенсионеры получают маленькую пенсию? С другой стороны, предлагают, чтобы власть максимально освободила бизнес, максимально сделала максимальный либерализм в экономике.
Оппозиция разная, милый мой. Это вы пытаетесь ее превратить в одну маленькую маргинальную кучку.
Но это все, что говоришь ты. С третьей стороны, что? Оппозиция...
Я про бизнес вообще сейчас не говорил. Подожди, конечно, малый и средний бизнес должны быть освобождены от налогов.
Так. И с третьей стороны, еще и предлагают, чтобы наша страна активно пыталась защищать население, русскоязычное население в Крыму, не выводила свои контингенты, или наоборот, ввела свои контингенты военные в Косово и так далее. Понимаете, что эти вещи, они не очень совместимы. Вот Путин – это оптимальный баланс. Да, к большому сожалению, ну, если мы, конечно, могли бы, наверное, все свои деньги тратить на военные нужды, да, сделать там, ну, восстановить одну из сильнейших армий в мире, и, наверное, мы могли бы решить какие-то свои задачи в Косово. Но ценой бы для этого стало бы дикое экономическое обнищание.
С кем ты сейчас
России.
Споришь? Ты споришь лично со мной. Оппозиция неоднородна, многопланова. Ну, и существует большое количество политических сил, которые вы лишили возможности бороться за избирателей и дискутировать. Есть люди, которые считают, что мы должны так вести внешнюю политику. Есть, которые считают иначе. Но есть просто маленькая группка, узурпировавшая власть в стране. И вот сегодня вы ее прикрываете со своими массовками.
Больше, абсолютное большинство...
Группа называется 70.
А я в данном случае просто критикую ваш лжепатриотизм, ваше вранье о якобы суверенном курсе.
Россия считает, что нам не нужно отказываться ни от социальных дотаций тем людям, которые социально не защищены. Нам не нужно отказываться ни от демократии и либерализма. Нам не нужно отказываться ни от политики отстаивания своих интересов. Нам нужно соблюдать баланс во всех этих трех направлениях.
А власть отвечает тупым пиаром и не выполняет ни одной из этих пожеланий.
Это и есть соблюдение этого баланса.
Ну, баланс в России, как показывает опыт, состоит в том, что значительная часть населения, большая часть населения голосует за существующую власть. Все равно какая власть.
Да. В 93-м году люди на референдуме в большинстве своем проголосовали за шоковую тиранию Гайдара.
Достойную альтернативу.
Вот здесь, вот, кстати, очень интересная позиция. Смотрите, по поводу первых выборов Ельцина, Ельцин там в те времена, когда он первый раз избирался президентом, он отнюдь не был властью, он был оппозиционером. И объективно у народа была потребность в демократии, и они за него проголосовали. На выборах 96-го года там что, была повальная поддержка Ельцина? Ничего подобного. Там многие вообще считают, что победил Зюганов. А дальше выборы сфальсифицировали, и Ельцин остался. Так что, видите, ваш тезис уже рушится. Если говорить о рубеже веков, то у Ельцина к 2000 году он подходил с рейтингом поддержки где-то на уровне 3 или 5%. И Путин вышел с радикально противоположной идеей, нежели Ельцин. Он стал говорить о порядке, о государственности, о том, что нужно, в конце концов, восстановить страну.
Говорить, правильно, вот. Говорить.
Говорить, и он это сделал. Он это сделал, что самое интересное. Так что нельзя говорить о том, что
народ Россия сегодня находится едва ли не на первом месте по количеству убийств. О чем вы говорите? О каком порядке? Криминалитет растет.
Ну, это чушь.
Я езжу каждый день. Как чушь?
Вы не видите, как получается.
Россия конкурирует сегодня с ЮАР по количеству убийств. По количеству детских самоубийств. Мы находимся на втором. Как это официальная статистика?
Официальная статистика кого?
То есть вы это отрицаете, да?
Нет. Источник назовите.
Международная официальная статистика. Учите
матчасти. Официальная статистика не бывает. Бывает статистика конкретных.
Ну, откройте любые. Ну, я просто не собираюсь с вами. Да. Откройте любые источники, они вам подтвердят.
Откройте любую агитку.
То есть вы здесь утверждаете, что это не так, да?
Да, я утверждаю, что это не так. Что Россия не занимает первое место в мире по количеству убийств.
Россия занимает второе место, конкурируя с ЮАР по количеству убийств. Это порядок по-вашему.
По чьим данным?
Я не собираюсь. Вы должны
как
узнать.
Обычно вы откройте, не собираетесь посмотрите. Отвечать на четкий вопрос.
По официальным международным данным.
Ну нет.
Это ни о чем.
Ну нет такой официальных международных
да
данных.
Есть.
Но есть данные, нет, например,
есть данные, есть, которые нет, кому-то нет, могут нет, быть интересны. Вот именно такие.
Доказательные базы хромают. Здесь,
здесь. А почему? Она совершенно не хромает. Вы можете открыть это официальные международные данные.
Нет, ну,
наберите в Яндексе, боже мой, откроется миллион ссылок.
Нет такой книжки, вот, которую можно открыть. Же? Официальные мировые данные. Есть статистические органы при ООН, есть вот различные
и,
органы
и по
статистики.
По всем, да. Ну, всех этих органов, конечно, Российская Федерация по количеству убийств и самоубийств является лидером сегодня.
По количеству самоубийств первое место занимает...
По количеству детских самоубийств Россия занимает второе место по количеству... Убийств
ладно.
На душу населения ладно, Россия занимает
ладно,
практически
занимайте
первое место.
Занимайте дальше.
Это ваш порядок.
Цифрами убитых детей говорит, что Единая Россия власть такая плохая.
Просто
она занимается
том,
молодежью.
Андрей,
молодежью
нет.
Не надо заниматься. Она должна прыгать из окон.
И вместо
она
того,
должна
чтобы
бункер в НДП,
заниматься молодежью,
она должна идти
того, чтобы
Андрей,
культуру
Андрей,
развивать
давай
молодежь.
Давай не будем мешать Сергею.
Господа, я вас отравливаю молодежь на своих оппонентов.
Я, вероятно, вас чрезвычайно огорчу. Время передачи у нас кончилось.
Ну, прекрасно.
Свободная тема была. Да. В прямом эфире «Радио Свобода», член штаба движения «Россия молодая» Илья Андросов, председатель Московского молодежного отделения партии «Яблоко» Иван Большаков, руководитель программы «Уроки дружбы движения «Наша Мария Кислицына», член политсовета «Молодой гвардии Единой России» Андрей Татаринов, лидер движения «Ура», писатель Сергей Шаргунов были сегодня в нашей студии, вел программу Владимир Бабурин. Всего доброго, спасибо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.